Итак, мы говорили о церкви и обществе после обращения Константина. Но главная, наверное, перемена, происшедшая в церкви после Константина, это представление церкви мощной поддержкой для ее миссии. Просто невозможно перечислить список всех привилегий, которые церкви предоставлялись императорами, начиная с 4 по 6 века. У церкви появилась громадная власть и влияние в обществе, которое несравнимо с прежним влиянием языческих жрецов и языческих храмов, которые не имели ни общей организации, ни чувства единства. Новые возможности проявились в экономической сфере. Императоры дарили церкви земли и дворцы, строили для них роскошные новые базилики, жертвовали деньги на содержание храмов, на жалование клирикам. Мы уже говорили, что по закону Константина церковь получила право получать деньги по завещанию. Богатство церкви выросло несказанно, хотя большая часть шла его на социальное служение. Например, в Антиохии во время Иоанна Златоуста, как раз когда он был там диаконом, церковь ежедневно кормила 3000 девственниц и обеспечивала едой и одеждой несколько тысяч неимущих. Тут нужно учитывать, что, собственно, в течение и поздней античности, и всех средних веков церковь была единственным учреждением, которое занималось социальной работой, то, что мы сегодня называем социальной работой. Государство тогда этим не занималось совершенно. То есть были отдельные, так скажем, люди, частные благотворители, которые могли там открыть частную больницу или частный какой-то дом презрения, но систематически этим занималась только церковь. Поэтому, собственно, финансовая независимость была церкви крайне необходима для того, чтобы как раз выполнять всю эту работу. Также церковь частично освобождалась от налогов, что помогало ее финансовой независимости. Но мы говорили о некоторых злоупотреблениях, о роскошном стиле жизни папы Дамаса. Например, взятки, которые в Константинополь из Эфеса посылал Кирилл Александрийский, когда находился под стражей, они превышали 2500 фунтов золота. То есть это... Так, Александрийская церковь была очень богатой. Епископы обрели власть и престиж, и целый ряд им был вручен судебных функций. Потом им было предоставлено право участвовать в выборах гражданских магистратов. А гражданские как раз власти, они, ну, во всяком случае, формально не имели права вмешиваться в выборы епископов. Все юридические акты, которые публиковали императоры в поддержку кафолической церкви, в первую очередь поддерживали кафолическую церковь и содержали, соответственно, строгие запреты и санкции против бесчисленных групп еретиков и раскольников. И, конечно, возникал вопрос для местных представителей местных властей, то есть как распознать схизматиков и раскольников, потому что каждая группировка себя называла кафолической церковью, то есть какой критерий. Определение православия, которое найдено в кодексах Феодосия и Юстиниана, оно выработалось в результате сложного отборочного процесса между соперничающими христианскими группировками. В 451 году, год Халкидонского собора, православие означало веру Никеи в понимании каппадокийцев и веру Афанасия и Кирилла Александрийских, преломленную через призму Халкидона. В теории все несогласные юридически исключались из церкви и из общества. Против них принимались суровые законы. Еретические сообщества запрещались, церкви у них отбирались, собственность изымалась. Но на практике все было не совсем так или даже совсем не так. То есть, например, готы исповедовали арианство, но поскольку готы составляли ядро имперской гвардии, а готы, которые завоевали Западную империю до начала походов Юстиниана, считались союзниками империи и дипломатическими партнерами, то вполне их существование терпелось. И более того, правители готских государств получали от Константинополя высокие дипломатические чины и титулы. Не менее половины всего населения Востока составляли противники Халкидонского собора, те, которые впоследствии будут называться монофизитами. Это подавляющее большинство жителей Египта и, по меньшей мере, половина жителей Сирии и Месопотамии. Просто запретить такое количество народа было просто реально невозможно. Приходилось применять к ним умеренность и дипломатию. Чисто небольшая, но интеллектуально влиятельная группа несториан такой удачи не имела. После осуждения Нестория в 431 году они эмигрировали в Персию, где объединились с местной сироязычной общиной. И так началась их долгая история выживания в самых враждебных обстоятельствах, но и также их потрясающая история великого миссионерского похода в страны Востока, о которой мы будем говорить, в которых миссионеры-нестериане дошли до Китая и даже до Японии. Можно говорить о росте социального статуса клириков и их влияния. Нападение на священника приравнивалось к государственному преступлению. Сами священники были освобождены от уголовного преследования, несли ответственность только перед епископским трибуналом. Статус клирика вскоре сделался несовместимым со всеми другими служениями. Император Валентиниан III опубликовал новеллу, то есть «Новый закон», в котором клирикам запрещалось заниматься мирскими профессиями. В противном случае они лишались своих привилегий. Хотя этот указ касался только Запада, да и, собственно, на Западе он применялся, по всей видимости, не повсеместно, но он характерен тем, что показывает, что клирики уже получали достаточное жалование, чтобы существовать, иметь финансовую независимость, чтобы они могли существовать как клирики. Ну, неизбежно возникали ограничения для рукоположения. Запрещалось рукополагать рабов и колонов, то есть крепостных крестьян. Городские домовладельцы, прежде чем стать клириками, должны были выполнить все свои гражданские обязанности. Но было бы ошибкой считать, что духовенство использовало такие свои привилегии для обогащения. Прежде всего, у них появилась возможность оказывать влияние на общество и его гуманизировать. У клириков были привилегии вступаться за осужденных, обвиняемых, требовать милосердия. Кроме того, епископы могли использовать свой нравственный престиж для участия в государственных делах. Вспомним, скажем, Флавиан Антиохийский, который добился от императора Феодосия прощения жителям своего города. Заботой о обездоленных характеризуется деятельность таких великих епископов, как святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, святой Иоанн Милостивый, халкидонский патриарх в Александрии, и на Западе это святой Мартин Турский. А многие историки очень любят смаковать нравственные компромиссы между церковью и империей, при этом забывая свидетельствовать о том, как церковь отстаивала истину, о том добре, которое приносилось бескорыстными христианскими клириками. Сомневаться в искренности христианской веры императоров значит, собственно, отрицать историческую реальность. Когда церковь вступила в союз империи, она доказала, что она не секта, которая открыта лишь для немногих, а восприняла вселенскую ответственность за общество во всей его полноте. И в течение всех средних веков история церкви – это история не только неудач, но и совершенно блистательных побед, которая была одержана многими конкретными святыми, которым удавалось использовать сложившуюся систему в духе Евангелия. Когда христианство сделалось официальной государственной религией империи, то экономическая структура империи и социальная структура не изменилась. Те структуры экономические и социальные, и административные, которые были учреждены еще язычником Диоклетианом и затем подтверждены Константином, остались теми же. И христиане, собственно, и не считали, что они должны были менять. Опять же, я подчеркиваю, христианство, церковь – это не партия заговорщиков или каких-нибудь оранжистов, которые только смотрят, как бы выйти на Майдан и попротестовать. Но вот эта вот, так сказать, в кавычках, слабость социальной активности тогдашних христиан, которая несет такой столь разительный контраст с бурной деятельностью нынешних христиан, с бурной внешней деятельностью, она не была просто пассивностью или безразличием, а прежде всего она диктовалась убежденностью в эсхатологической сущности христианства. То есть, стоя перед Пилатом, Спаситель сказал: «Царство мое не от мира сего». И главную задачу христиане видели не в продвижении реформ или улучшении имперской структуры, а скорее в свидетельстве о присутствии грядущего царства посреди падшего мира. Римская империя, которая включала в себя всю Европу, начиная к западу от реки Рейн и к югу от реки Дунай, и также Британию, Испанию, Северную Африку, Египет и Ближний Восток, она, как мы уже говорили, не подавляла местные культуры и языки, но включала всех их в единую юридическую административную структуру, где фактически преобладало два языка. Латынь – это был язык административной и судебной сферы, а греческий – язык интеллектуального общения и язык международных связей. Церковь тоже была универсальной. Вспомним, что во время Пятидесятницы, то чудо Пятидесятницы, о котором мы читаем во второй главе Деяний апостольских, как раз состояло в том, что все народы, собравшиеся в Иерусалим, представители всех этих народов, услышали Евангелие на своем родном языке. Но церковь никогда не соглашалась на какие-нибудь канонические или юрисдикционные разделения, которое базировалось бы на этнических или культурных различиях. То есть принцип был один, территориальный. Все христиане, которые живут в одном городе, они все объединялись под одним епископом. В свою очередь, епископ этот входил в епископский синод провинции, то есть митрополичий епископский синод. И, в принципе, такая же территориальная юрисдикция, она сохраняется и сегодня. Таким образом, между Римской империей, культурно разнообразной, но единой административно, и Вселенской христианской церковью, также терпимой культурному плюрализму, но ставившей территориальное единство в основу своей структуры, можно сказать, было структурное родство, которое сделало союз между ними еще более естественным. То есть христианская церковь, она терпимо относилась к любому языку, и служить можно было на любом языке, но не создавать своих национальных структур церковных. Есть один епископ в городе. Если в городе живут там сирийцы, греки, армяне, каждый из них мог у себя служить на своем языке. Пожалуйста, хоть скоро существовала эта служба, но все подчинялись единому епископу. Не было отдельного епископа в одном городе для городских жителей сирийцев, там армян, греков, коптов и так далее. Но, однако, в V веке римский универсализм постепенно разваливался. Все новые и новые волны нашествий варваров накатывались на Западную империю. Я поясню, что когда я говорю «варвар», я это не имею в виду ничего плохого. Варвар – это техническое обозначение для людей, которые не говорили по-гречески или по-латыни. Немножко похоже, в средневековой Руси называли немцы. Немцы – те, которые немые, которые по-русски не могут говорить. А варвары тоже происходит, собственно, вот так, как подражание невнятной речи. Вар-вар-вар-вар-вар, которые ничего сказать толком не могут. В 410 году Рим был взят и разграблен готом Аларихом. А в 476 году город пал окончательно. И Западная Римская империя перестала существовать. А обычно вот в наших учебниках истории подавалось, что это вот 476 год, это конец Римской империи. Все, на этом она завершилась. Это неверно, потому что Римская империя продолжала существовать, но на Востоке. И продолжала она существовать еще около 1000 лет. Варвары в то время уже либо были христианами, либо быстро ими становились. И нужно сказать, что варвары прекрасно понимали, что они селятся на имперской территории, и что они каким-то образом имеют отношение к империи. Идея вечной и всеобщей империи стала уже такой неотъемлемой частью цивилизации. Все понимали, что это имперские земли, и хозяин тут император. И поэтому, коль скоро император был далеко, западного императора не стало, а, собственно, единственный легитимный император остался на Востоке, то римские законы, собственно, и римские идеи, и даже власть римских императоров оказалась на Западе, распространялась через единственный канал, через церковь, через ту церковную структуру, государственные структуры были разрушены. Варвары завоевали территории, стали селиться и, так сказать, основывать уже собственные какие-то племенные объединения на имперских территориях. Но церковная структура осталась неприкосновенной, и именно через нее, собственно, вот шло утверждение всей римскости. Идея христианского мира, который был объединен как одна вселенская церковь, но допускает в своих границах культурный плюрализм, осталась идеологической основой общества. Однако уже в V веке практические применения этой идеи на Востоке и на Западе были различными. Итак, к концу V века в Испании обосновалось Визиготское королевство, а в Италии – Остроготское, вандалы заняли Африку и Средиземноморские острова, то есть Сицилию, Сардинию, Корсику, бургунды и франки заняли Галлию, англы и саксы – Британию. Это только основные государства варварские, на самом деле их было больше. В отличие от гунов, гуны – это целая такая как бы конгломерат разных народов, финно-угорских, монгольских и прочих, которые были разбиты римским генералом Аэтием в 451 году. В отличие от гунов, чья победа, наверное, означала бы конец римской цивилизации, те варвары, которые поселились на римских землях, они, собственно, хотели стать римлянами, они к этому стремились. А вот это вот их стремление к более высокой цивилизации, оно облегчалось тем, что далекий император был в Константинополе и не мог их напрямую контролировать. То есть это была идеальная ситуация. То есть они как бы признавали власть императора в Константинополе, но при этом признавали чисто номинально. Они, если бы им сказать, что они признают власть, они очень удивились бы. Нет, конечно, император один, и все, и мы на его территориях. Но при этом мы пользуемся широким самоуправлением и живем как хотим. Ну и, собственно, Константинополю приходилось делать добрую мину при плохой игре. Коль скоро варвары его признавали, значит, он их тоже признавал. Хотя, конечно, совсем не хотел их там видеть, но сил не было их отвоевывать, поэтому лучше было все-таки тогда давать им звонкие титулы придворные и признавать их своими наместниками на этих территориях и делать вид, что, так сказать, все в порядке. За исключением франков, все варварские государства восприняли, по меньшей мере, юридическую систему, институции и искусство, и язык Рима и Византии. Ну, например, равенские мозаики, всем известные, которые были заказаны готским королем Теодорихом. Мы видим, это византийские мозаики, которые как раз были заказаны им для украшения своей столицы. Конечно, со временем Запад все больше варваризировался. Но это был длительный процесс. И до того, как это случилось, культурный вакуум, который был создан исчезновением римской культурной элиты, до тех пор еще частично языческой, был заполнен христианским священством, которая осталась практически единственным грамотным слоем общества. Латынь была единственным языком, который использовалась церковью на Западе. Так как духовенство часто обращалось за помощью к единственной апостольской кафедре, а именно римской кафедре на Западе, которая также и была и кафедрой старой римской столицы, и которая прежде всего поддерживала связь с императором, что если там духовенству нужно было узнать, а что думает император по этому поводу, каковы распоряжения императора по этому поводу, они обращались в Рим. Да и сам император посылал в Рим свои распоряжения и просил довести до мнения других церквей, других территорий. И поэтому престиж римского епископа начал серьезно возрастать. Это вот, кстати, очень такая серьезная причина такого самосознания, роста самосознания римских пап. То есть римский епископ стал восприниматься как своего рода хранитель культурного и политического наследия Римской империи, а также как источник апостольской власти и апостольского преемства. То есть можно сказать, что история христианского Запада в начале Средневековья – это пример того, как победители были побеждены превосходящей культурой побежденных. И в случае с германскими варварами церковь сыграла тут очень такую центральную роль. Ну, один фактор осложнял эту романизацию. Варвары в подавляющем своем большинстве были арианами, которые были обращены в IV веке знаменитым проповедником Ульфилой, посланцем Евсевия Никомедийского. В общем-то, германцы, они в богословских тонкостях не разбирались. Они не понимали, чем арианство отличается от кафоличества. Но просто рассматривали арианство как свою готскую национальную веру. Наша вера на нашем языке, у тех по латыни, у нас на нашем готском языке. Это наша вера. Так что отказ от арианства для готов значил отказ от родного языка в богослужении и переход на латынь, язык побежденных римлян. Это осложняло этот процесс, но, тем не менее, процесс шел. И процесс романизации варваров был неизбежным. Как и неизбежным было преодоление их культурного сепаратизма. То есть, в конце концов, арианство, мы знаем, было преодолено, и объединенный варваризированный романизм, если можно так сказать, стал базой для новой латинской средневековой цивилизации, которая, к сожалению, начала борьбу за верховенство в христианстве с эллинизированным романизмом Византии. На Востоке культурный плюрализм принял совсем иной оттенок. Разнообразие древних и почитаемых христианских традиций существовало тут с самой зари христианства. Греческий служил языком межнационального общения, но, собственно, никогда не рассматривался как единый инструмент и проводник цивилизации. На Ближнем Востоке говорили на сирском языке, то есть на диалекте арамейского, языка самого Господа. Задолго до Константина местные христиане могли читать и Ветхий, и Новый Завет на своем родном языке. А в Несибине, это такой самый известный город сирский, существовала одна из самых известных христианских школ. Ну, скажем, вспомним Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Сирина, который, хотя и не знал даже греческого языка, но оказал громадное влияние на греческую гимнографию. И почитается он как отец церкви и на Востоке, и на Западе. Нельзя не упомянуть и коптских христиан. Хотя египетские епископы и создатели такого высокого богословия говорили по-гречески, простые монахи оказывали всяческую поддержку. При этом они греческого языка не знали, говорили только по-коптски, на языке, который развился из древнеегипетского, но знали, что это их папа, и все, что он скажет, нужно слушаться и воспринимать на веру. Как он сказал, значит, так и есть. Про дочери церкви и дочери цивилизации в Армении, Грузии, Междуречии, в Персии, Индии, Аравии, Эфиопии и Нубии мы еще поговорим отдельно. Это еще отдельный разговор нам предстоит. Но все это культурное разнообразие, оно никак не мешало христианскому единству. Новый Рим, так же, как и старый, весьма благосклонно относился к культурному разнообразию, если только никто не ставил под вопрос политическую власть и полномочия. В связи с этим, когда современные историки говорят, что копты или сирийцы не приняли Халкидонский собор из-за местного национализма, конечно, это утверждение не выдерживает никакой критики. Во-первых, подавляющее большинство интеллектуалов и в Египте, и в Сирии были греками. Во-вторых, и копты, и сирийцы оставлялись верными имперской идее. То есть, не то, что никто не говорил об отделении от империи. И всякий раз, когда им удавалось получить имперскую поддержку, а имперская поддержка колебалась между православными монофизитами, то они тут же, монофизиты, рады были ее получить, что наконец-то империя поняла правду, и тут же, так сказать, вот этих вот халкидонитов нужно давить, вот хорошо, вместе с империей будем это делать. Да, и копты, и сирийцы, они не могли не поддерживать политику того или иного императора, но потому что император, по их мнению, уклонился от правой веры. А если император оказывал им поддержку, то они все выступали за него. То есть для них, нужно подчеркнуть, и, наверное, будем еще неоднократно подчеркивать, борьба шла не за национальную обособленность, потому что никто не ставил под сомнение право на их язык, на их культуру, их литургические обычаи. Борьба шла против того, что их духовные лидеры, которые часто были греками по языку и по культуре, против того, что их духовные лидеры считали изменой правой веры. Ну, теперь еще вот в рамках нашего же обзора нужно поговорить о роли императора в церкви. Мы опять подчеркнем, что распространенная в западной исторической науке концепция цезарепапизма сформировалась, на самом деле, в XIX веке и во многом благодаря конфессиональным, мировоззренческим или партийным пристрастиям многих историков. Когда мы говорили в самой первой лекции о роли историка, о том, как он оценивает, вот это вот как раз мы видим такое как бы историческое изобретение. То есть, например, когда протестантские историки в XIX веке осуждали цезарепапизм, концепцию, что император стоял во главе церкви, то есть они таким образом показывали кукиш в кармане тем режимам, которые преобладали в Северной Европе. То есть там, где церковь была сведена к департаменту в государстве. Собственно, то же самое, что у нас установил Петр, глядя как раз на протестантские образцы. То есть, обличая цезарепапизм, они прежде всего, так сказать, выражали несогласие с положением церкви в их собственных государствах. Римо-католические историки, со своей стороны, когда они обличали цезарепапизм, они исходили, потому что они воспринимали как норму главенствующую роль пап в Западной Европе. Поэтому они говорили, естественно, вот Восточная Церковь не признала пап, преемников святого Петра, поскольку императоры узурпировали власть церкви и не позволили церкви это сделать. А так бы церковь с радостью сама приняла бы. Ну и, наконец, конфессионально свободные, так сказать, историки, они вообще не понимали всей важности религии в истории поздней античности и Средневековья. Они все интерпретировали как происки циничной имперской власти и продажных иерархов, и, опять же, то есть сводили все к знакомым им современным реалиям. Христиане, которые считали рождение Христа в Римской империи провиденциальным событием, воспринимали гонения на христиан как трагическое недоразумение. И поэтому вполне естественно увидели в Константине первого императора, который понял подлинный смысл римской императорской власти. Римский мир в конечном итоге ведь был сотворен не Августом, он был сотворен Христом. Христиане прекрасно осознавали, что падший мир не может по приказу императора быть изменен за одну ночь. Но конечная цель всего мироздания, она с момента обращения Константина стала единым, общей и для империи, и для церкви. И для обеспечения этой цели имперская власть должна была обеспечить церковь защитой и покровительством. И постепенно, соответственно, можно было гуманизировать все общество. Когда Евсевий в возвышенных образах описывал Константина, он, собственно, описывал скорее идеальный образ правителя и лишь провозгласил, что Константин соответствует вот этому образу. В продолжение всего святоотеческого периода и потом византийского образ этот принимался всеми. Хотя любому человеку было очевидно, что это лишь образ, и что император там более или менее ему соответствует или не соответствует совсем. В богословских терминах царство, империум по латыни, понималось как один из даров Духа Святого. который нисходит от Бога. Согласно тому же Евсевию, вот этот вот Дух Святой, он дарует императору епископскую власть над внешними. То есть ответственность за власть над язычниками во всей империи и за христианизацию язычников, и в конечном итоге за христианизацию всего мира. И епископ тут понимался не как церковный сан епископ, а как вот надсмотрящий. То есть власть наблюдающий, буквально этимология слова епископос, наблюдающий, он нес ответственность за приведение к церкви язычников. И таким образом вот это вот единство, вселенскость и порядок – это основные элементы римского мира, они стали неотделимыми от интересов и обязанностей вселенской христианской церкви. Император должен был заботиться о единстве церкви и о добром порядке в ней, потому что церковные разделения означали и разделение в империи. Но, конечно, все внутри церковные вопросы были делом епископов. И только епископы могли их решать. При этом нужно учитывать, что каждый епископ все-таки отвечал только за свою общину, за свою епархию или за свою митрополию. Следовательно, обязанностью императора стала организация соборов, как поместных, так и вселенских, чтобы епископы решали на них свои внутренние дела. То есть роль императора техническая. Собрать всех вместе, предоставить возможность для собрания вместе, а дальше решайте, собственно, вот я вас собрал. Но вместе с тем внутренние дела церкви были практически неотделимы от внешних. То есть внутренняя сакраментальная церковная жизнь, дисциплинарная жизнь, она вся зависела от единства веры, которая вырабатывалась на соборах. Соборы собирались императором и выражались в четких формулировках, которые могли понимать не только христианские богословы, но и римские чиновники, ответственные за организацию, процедуру и финансовую сторону соборов. Нужно было давать четкие определения. И поэтому, как мы уже говорили, начиная с IV века, богословские споры происходили как раз вокруг вероисповедных формул. Если до IV века, больше до Константиновскую эпоху, больше обсуждалось, так сказать, содержание веры, когда осуждалось гностицизм, оригенизм, словесной форме уделялось гораздо меньше внимания. Но административная и юридическая структура империи требовали ясности, и церковь должна была с этим считаться. Проблема, конечно, усложнялась тем, что епископы никак не могли между собой договориться. Вновь и вновь империи приходилось вмешиваться, чтобы договориться, чтобы совершить выбор между враждующими группировками. Нужно сказать, что императоры делали это, особенно поначалу, с большой неохотой, но их к этому принуждали. Скажем, первый самый случай, самый известный, это вмешательство Константина в донатистские споры и решение в пользу кафолической церкви. Ну, с тех пор, так сказать, когда император все-таки вмешивался в эти споры, он неизбежно брал на себя часть епископской и, следовательно, такой внутренней церковной ответственности. И об этом как раз пишет Евсевий в своей «Жизни Константина». При этом император, и все прекрасно понимали, это не какой-нибудь там эллинистический монарх, который диктует божественное откровение, но скорее цель императора – это обеспечить законный, организованный и упорядоченный триумф большинства. И именно в этом смысле следует воспринимать слова Евсевия о неком епископском достоинстве императора. Никто их, как мы уже сказали, в сакраментальном смысле не трактовал. Когда Феодосий II в 431 году писал указание графу Кантидиану на Третьем Вселенском соборе, он приказал ему, и я цитирую, «держаться подальше от всех проблем и споров касательно веры или догматов, ибо нежелательно, чтобы тот, кто не принадлежит к собранию святых епископов, вмешивался бы в церковные вопросы или дискуссии». И более того, аналогия с епископом, она указывала на некое ограничение власти императора. Потому что епископское не означало непогрешимости. Да, император мог быть особым другом Бога, но в собрании епископов он был одним из многих. Итак, все христиане признавали ведущую роль императора в жизни церкви, хотя никто не считал его непогрешимым. Такое отношение к императору существовало в разной степени на Востоке и на Западе. И ни один Папа Римский не ставил эту точку зрения под сомнение. И справедливости ради нужно сказать, что западные отцы обращались к императору в гораздо более возвышенных терминах, чем восточные коллеги их. На Востоке императоры, выступавшие за то, что церковный народ признавал православием, награждались божественными и священными титулами, а тот, кто поддерживал еретиков или гнал православных, объявлялись тиранами. Постепенно развивавшаяся разница между Востоком и Западом объяснялась тем, что на Востоке имперский Новый Рим существовал еще многие столетия. А в то время как на завоеванном варварами Западе идея римского верховенства постепенно, но неизбежно нашла новое воплощение. Это воплощение было в личности епископа римского, который называл себя единственным апостольским епископом.
Вот у меня вопрос в связи опять с епископами. Одна местность, один епископ. А как же вот теперь получается, поместные церкви как-то у нас, по-моему, уже могут быть несколько. Грузинская церковь, да?
Но это,
например, у нас в городе есть грузинская православная церковь.
Но у вас в городе грузинская православная церковь, но у вас есть один епископ. Ваш митрополит.
А, в этом смысле.
Да, то есть, пожалуйста, то есть любая церковь может служить на любом языке. Но при этом община возглавляется единственным епископом. Да, а дальше там, пожалуйста, хоть грузинская, хоть там, я не знаю, американская, хоть чешская община. Но если есть люди, которые, для которых это язык родной, они могут основать свою общину. Но под властью единого епископа этого города.
А в Америке, по-моему, я точно не знаю, там ведь, по-моему, тоже много...
А в Америке, то есть в диаспоре положение совершенно антиканоническое. Там, где в одном городе присутствует несколько епископов, которые как раз вот делятся по этническому принципу. Епископ там Русской православной церкви, Сирийской православной церкви, Константинопольской, абсолютно антиканоническая ситуация, которую все признают, что она антиканоническая. То есть там в силу ряда обстоятельств можно про это говорить, каким образом она сложилась, там, из-за чего, там, благодаря каким обстоятельствам, но все понимают, что это положение совершенно неправильное и что его каким-то образом нужно решать и изменять. Но это, опять же, только вот явление, собственно, которое началось в 20 веке после Русской революции. То есть до этого всю историю его не было, никто даже помыслить не мог, что такое явление возникнет.
Можно сказать, что диаспора в Америке – это как маленькая территория, да? То есть там тоже, в общем...
Нельзя. На самом деле это, в общем, даже именуется как ересь филитизма. Это когда в конце нашего курса мы про это скажем, но когда болгары попытались... в конце XIX века в пределах Отаманской империи создать отдельную болгарскую иерархию, то Константинопольский патриархат провел собор, который осудил вот эту вот ересь филитизма от слова «фили», что значит «племя». То есть племенное устройство церкви, а не территориальное. Правда, сам Константинополь впоследствии стал виновен в той же самой ереси филитизма, когда начал в диаспоре открывать свою юрисдикцию.
Как воспринимали пришедшие варвары самовозвышение папы и как они на это влияли?
Ну, варварам было просто очень нормально. Они, собственно, не очень понимали церковное устройство, но было понятно, что есть вот главный город, наверное, епископ главного города, значит, какой-то самый главный епископ. Тем более им удобно было иметь с одним человеком, через которого так получать, держать связь с императором. Поэтому влияние в этом смысле как раз через это еще больше самовозвышение продолжалось. Но интересно, мы тоже про это будем говорить, что если до этого... римских пап после выборов утверждал император, то во время правления варваров, скажем, вот Теодорих, арианин, утверждал новоизбранных пап. Вполне, так сказать, это принималось за норму.
А юридически было зафиксировано положение императора как главы церкви на Востоке?
Никогда не было. Никто бы даже про это не думал. Нет, это абсолютно нет. То есть даже никому в идею. Император не был главой церкви никогда. И тем более никак юридически это не могло быть зафиксировано. Так не воспринималось ни в коей мере.
А как проходило развитие идеи симфонии церкви и государства до Юстиниана?
Когда до Юстиниана дойдем, будем говорить. Но опять же, нужно
длительный помнить, процесс.
Еще. Это длительный процесс, но нужно помнить, что симфонию тоже, на самом деле, никто не воспринимал как статичную реальность. Симфония тоже была идеалом, к которому надлежало стремиться, но никто не говорил, что вот она симфония, она у нас уже тут есть. Это скорее такое вот идеальное взаимоотношение. Собственно, следующая у нас тема – нас церковь, устройство и богослужение.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.